С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Два дня до приговора девушкам из Pussy Riot. Обстановка накаляется. Новые взрывы в Дамаске. Когда в России появится должность уполномоченного по правам национальности и политический хаос в подмосковных Химках. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет и постоянные рубрики в этом часе программы. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot. Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Об общей обстановке накануне оглашения приговора, которое намечено на 17 августа, и о связанных с ним событиях рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
Флешмоб в поддержку участниц Pussy Riot у храма Христа Спасителя в Москве длился не более 30 секунд. Охранники храма попытались акцию пресечь, из-за чего возник конфликт. Несколько человек задержали прибывшие к храму полицейские. Тимур Хорев, гражданский активист и очевидец утреннего происшествия, рассказал в интервью «Радио Свобода» подробности.
В начале 11 часа люди в количестве примерно 20 человек вышли на ступеньки храма Христа Спасителя со стороны моста и взяли в руки буквы. Сразу было уже по одной большой буквы, они образовали слова «блаженные милостивые». На них буквально через секунд, значит, накинулись сотрудники ЧОПа и начали, нарушая уголовный кодекс, выкручивать руки, хватать их. В частности, досталось больше всего вот как раз тому, кто пришел писать заявление, Алексея Шереметьева. Вот. Потом мы вызвали полицию, притом полиция ЧОПовцев не тронула совершенно, ЧОПовцы ушли спокойно совершенно.
А была ли эта акция заранее организована или это было какое-то спонтанное мероприятие?
Нет, она была не спонтанная, потому что люди сейчас готовились. То есть у них были балаклавы, у них были буквы подготовленные, очень заранее подготовились, пришли и быстро провели молниеносную акцию и прямо на глазах у охранников, которые совершенно проморгали подготовку к ней. То есть такая была конспирация.
Представители Главного управления Министерства внутренних дел по Москве подтвердили задержание 4 человек у храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка. Гражданские активисты сообщали, что полиция также задерживала журналистов, освещавших акцию. Среди них был фотограф «Новой газеты» Евгений Фельдман. В интервью «Радио Свобода» он прояснил ситуацию.
Формально мой статус был не задержанный, а, условно говоря, доставленный для профилактической беседы в машину полиции. Проведение этой беседы меня, собственно, отпустили.
Что происходило, при каких обстоятельствах вас они доставили в машину?
Собственно, все очень просто. У нас произошел конфликт на почве запрета фактического на автосъемку, который пытались ввести сотрудники полиции. С ними поругались, после чего я был припровожден до этой самой беседы.
Как вообще было на самой акции?
Было неожиданно, честно говоря. Я, в общем, наверное, никогда не видел ничего похожего. Ни с такой агрессией, ни с таким хамством, ни с таким вопиющим нарушением федеральных законов, в общем, наверное, никогда, получается, не сталкивался. В итоге, если делать какие-то выводы, эта акция уже не про какую-то поддержку Pussy Riot, не про какие-то там политические аспекты. Эта история, по крайней мере, лично для меня теперь, про совершенно вопиющее хамство и жестокость, именно буквально жестокость в исполнении охраны храма, которая позволяла себе применять физическую силу и по отношению к журналистам, и по отношению к активистам. Силу совершенно чрезмерную, силу заведомо незаконную, потому что никакие документы, никакие там вообще ничего связанного со статусом своим, те самые ЧОПовцы никак не предъявляли.
Говорил Евгений Фельдман. В среду же стало известно, что за мелкое хулиганство наказан мужчина, который накануне в мавзолее на Красной площади в Москве разбросал листовки с фотографиями участниц Pussy Riot. Он оштрафован на 500 рублей. Ранее официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов заявлял, что никаких подобных инцидентов у стен Кремля не было. Поддержку участницам Pussy Riot продолжают выражать представители международного шоу-бизнеса. А в одном из православных храмов в столице Австрии Вене активисты в цветных балаклавах развернули плакат «Бог любит Pussy Riot». 17 августа, в день, когда Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич должен быть вынесен приговор, в нескольких десятках городов мира пройдет акция солидарности с обвиняемыми в хулиганстве девушками, рассказывает один из адвокатов Pussy Riot Марк Фейгин.
Официально на сайте Pussy Riot Org уже 43 города зарегистрированы. Практически на всех континентах, вот уже и в Аргентине, и в Австралии, и в Европе, возможно, в Японии, на североамериканском, понятно, континенте, то есть в Нью-Йорке. Берклере, в других мест Торонто и так далее, и так далее.
А есть ли шанс, что как-то эти акции могут повлиять на приговор, учитывая, что акция будет непосредственно уже 17 числа?
На приговор как таковой вряд ли это может повлиять. Совершенно определенно, что это способ информационного воздействия на власть. Показать о том, что авторитарная власть России, она не может принимать свои решения в вакууме. То есть об этом все будут знать. Весь этот процесс, весь этот суд был публичным. И, собственно, эта акция некий финал, некий венец этого всего, потому что люди-то приходят туда уже понимающие, что происходило в течение всех этих там почти 6 месяцев. Это была сознательная стратегия. Раз мы не можем добиться законного решения в отношении наших подзащитных, то широкое информирование, оно приведет действительно к политическому воздействию на власть в России для того, чтобы она, понимая, что совершает беззаконие, все-таки сумела опомниться и каким-то образом изменить хотя бы участь наших подзащитных.
Говорил Марк Фейгин. Несколько российских общественных деятелей накануне снова выступили с просьбой освободить участниц группы Pussy Riot. Ранее подобное письмо уже подписали более 100 деятелей культуры, однако Верховный суд отказался приобщить его к материалам уголовного дела. На сей же раз письмо адресовано непосредственно президенту Владимиру Путину. В частности, подписавшиеся политик Леонид Гозман, журналисты Андрей Колесников и Денис Драгунский, литературовед Мариэта Чудакова и политолог Дмитрий Орешкин пишут: «Мы знаем законы своей страны. Суд у нас является независимым, а президент не имеет права вмешиваться в его работу. Но мы знаем реальную практику и понимаем, что в данном случае судьба подсудимых зависит лично от вас. Мы обращаемся не только к президенту», — продолжают подписанты, «но и к мужчине, офицеру, христианину. Не допустите, чтобы эти молодые женщины и дальше сидели в тюрьме». Вот как политолог Дмитрий Орешкин, подписавший письмо, ответил на вопрос «Радио Свобода», верит ли он в эффективность подобного обращения.
Абсолютно убежден, что оно принесет какой-то результат. Если не в смысле приговора Pussy Riot, то в смысле разъяснения, кто за этот приговор отвечает. В письме довольно ясно дано понять, что мы рассматриваем это дело как инициативу и зону ответственности Владимира Владимировича Путина. Соответственно, ему теперь решать. Здесь уже есть сформировавшаяся позиция, которая в любом случае работает против власти. Она хотела наглядным образом наказать девчонок за непотребство, за наезд на идеократическую основу нашего государства. А оказалась сама в мышеловке, потому что какое бы решение они ни приняли, это будет против них. Если сейчас их отпустят, это будет выглядеть как то, что наш крутой вождь прогнулся перед международным давлением. А если их не отпустят, дадут какой-то дополнительный срок, то это будет выглядеть как фашистское давление на свободу реализации и как еще одно доказательство того, что российские суды зависят от давления сверху.
Говорил Дмитрий Орешкин. На прошлой неделе государственный обвинитель потребовал для участниц Pussy Riot 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Как ожидается, 17 августа судья Марина Сырова огласит приговор. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве около Храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк, находящийся с визитом в Казахстане, призвал Астану обеспечить справедливый суд по делу оппозиционера Владимира Козлова. В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв. 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии будет приостановлено. Высокий суд Австралии не разрешил экстрадировать в Венгрию 90-летнего Чарльза Зентая, которого обвиняют в военных преступлениях в 1944 году. Как обычно в это время, я отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео, онлайн-трансляциями и различными специальными проектами вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Продолжим программу. Я уже сказал, читая сводку новостей, в Дамаске, в центре, сегодня произошел мощный взрыв вблизи гостиницы, в которой живут работающие в Сирии наблюдатели Организации Объединенных Наций. И, как ожидается, сегодня может быть приостановлено членство Сирии в Организации Исламского Сотрудничества в знак протеста против отказа нынешнего режима страны урегулировать внутренний конфликт мирными методами, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
По сообщению государственного телевидения Сирии, в результате взрыва ранены 3 человека. Повреждены несколько автомобилей, зданию гостиницы нанесен незначительный ущерб. Очевидцы говорят о том, что бомба была прикреплена к бензовозу. Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мигдад заявил, что представители миссии ООН в Дамаске не пострадали. Подтверждение этой информации от самих наблюдателей ООН получить пока не удалось. По данным информационного агентства France Press, ответственность за взрыв взяла на себя оппозиционная сирийская свободная армия. Напомним, что 18 июля в здании госбезопасности Сирии в Дамаске были убиты несколько высокопоставленных государственных чиновников, в том числе министры обороны и внутренних дел, а также глава военной разведки. На продолжающейся в Мекке встрече лидеров стран мусульманского мира сегодня может быть приостановлено членство Сирии в Организации Исламского Сотрудничества. Против этого резко выступает Иран, оказывающий поддержку режиму нынешнего президента Сирии Башара Асада. Министр обороны США Леон Панетта во вторник обвинил Тегеран во вмешательстве в сирийский конфликт, в частности, в подготовке боевиков, воюющих на стороне Асада.
Мы наблюдаем все большее присутствие Ирана, и это вызывает с нашей стороны крайнее беспокойство. Мы не думаем, что Ирану стоит это делать сейчас. Это крайне опасно. Это приведет к новым жертвам в Сирии. Это попытки поддержать режим, который, как мы думаем, в конечном итоге перестанет существовать.
По данным американских военных, отряды боевиков используются для поддержки подразделений регулярной армии Сирии. Бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб, бежавший недавно в Иорданию, заявил, что режим президента Башара Асада контролирует сейчас не более 30% территории Сирии и что падение этого режима неизбежно. США отменили введенные ранее санкции против Рияда Хиджаба. По словам официальных американских представителей, это сделано для того, чтобы и другие высокопоставленные государственные чиновники и военные прекратили поддерживать Асада. В Дамаске сейчас находится глава ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос, которая отметила ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии. По ее словам, число беженцев внутри страны превышает 1 миллион человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в западных газетах, которые подготовил мой коллега Антон Бенедиктов. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Министр обороны США Леон Панетта накануне заявил, что Иран создает в Сирии военные подразделения для оказания поддержки президенту Башару Асаду. Наверняка об этом сегодня много пишет западная пресса и вообще говорят западные СМИ.
Сайт телеканала «Аль-Арабия» цитирует заявление министра обороны США Леона Панетты о попытке Ирана организовать военную подготовку своих бойцов для оказания помощи Башару Асаду. Панетта, в частности, утверждает, что это повлияет на расстановку сил в Сирии. «Растущее присутствие Ирана, — сказал Панетта, — вызывает нашу глубокую озабоченность. Будущее Сирии должен определять сирийский народ, а не Иран». Конец цитаты. Министр обороны США также заявил, что создание над Сирией бесполетной зоны не является первостепенным вопросом для Соединенных Штатов. Связано это с тем, что сирийская система противовоздушной обороны технически более совершенна по сравнению, например, с ливийской, ее центр расположен в густонаселенных районах. Ранее генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, заявлял, что Иордания и Турция рассматривают возможность введения в ограниченной форме бесполетной зоны для обеспечения собственной безопасности, однако в одностороннем порядке решения об этом приниматься не будут. Как сообщает Аль-Арабия, Иран продолжает поддерживать стремление Асада подавить продолжающиеся в стране протесты. Как стало известно во вторник, в преддверии внеочередного саммита мусульманских лидеров Тегеран призвал мусульманские страны объединиться, чтобы помочь Сирии урегулировать конфликт.
Антон, а есть ли публикации о влиянии сирийского конфликта на общую ситуацию в регионе?
Британская газета «Таймс» рассказывает о поддержке противоборствующих сторон сирийского конфликта различными силами на Ближнем Востоке и о проблемах, которые могут возникнуть в мире, если этот конфликт обострится. Издание приводит слова советника иранского верховного лидера Али Хаменеи Саида Джалили о том, что конфликт в Сирии – это не только противостояние внутри страны, но и противостояние на глобальном уровне. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон предостерегала, что Соединенные Штаты не будут мириться с тем, что другие страны пытаются использовать страдания сирийского народа в своих целях. «Нестабильная Сирия может стать проблемой всего Ближнего Востока», отмечает издание. Цитирую. «Ирак и Ливан – две пороховые бочки. Иордания – хрупкая монархия. Турция озабочена стремлениями курдов создать независимое государство. В Израиле неоднозначно оценивают возможное падение режима Башара Асада. Хаос, несомненно, ослабил бы главных неприятелей государства – Иран и группировку Хезболлах. Но есть опасность, что сирийский сценарий повторится в какой-нибудь другой суннитской стране». Конец цитаты. Конфликт в Сирии усиливает разногласия в регионе. Суннитские Турция, Катар и Саудовская Аравия, возможно, оказывают материальную поддержку сирийским повстанцам. О помощи в закупке средств связи заявляла несколько дней назад Великобритания и другие западные страны. Иран, где у власти находятся шииты, поддерживает режим Башара Асада. В северной части Сирии движение «Братья-мусульмане» и «Салафиты» якобы тоже оказывают помощь повстанцам. По мнению газеты «Таймс», хотя сирийская оппозиция и демонстрирует свою военную мощь, политически она разобщена и не способна продемонстрировать, что является альтернативой режиму. Более того, в связи с возрастающим количеством жертв и отказом поддержать санкции ООН Китаем и Россией, западное сообщество с меньшим энтузиазмом стало рассматривать вариант вмешательства в конфликт. США заняты предвыборной гонкой, а Европа решает проблемы, связанные с острым экономическим кризисом. «Таймс» заключает, что даже свержение режима Асада может привести к разделению страны сильными алавитами на западе, курдским севером и суннитским востоком и многим тысячам погибших. Александр?
Антон, спасибо. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в западной печати на сирийскую тему вас познакомил Антон Бенедиктов. Мы продолжаем программу «Время свободы». По данным газеты «Известия», до конца года в России может появиться должность уполномоченного по национальному вопросу при президенте. Он будет решать конфликты, возникающие на национальной почве, и докладывать о ситуации лично Владимиру Путину. Издание, ссылаясь на источники в администрации президента, пишет о том, что идея создания Министерства по национальным делам поддержки в Кремле не нашла. По мнению экспертов, омбудсмен по делам национальностей не сможет решить проблему межнациональных конфликтов, потому что для этого нужна четкая государственная политика, которой сейчас в России нет. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Газета «Известия» сообщает о том, что уполномоченный по национальному вопросу при президенте может появиться в России до конца года. Среди претендентов на пост омбудсмена называются советник президента по национальной культуре Владимир Толстой и председатель комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев. Последний рассказал, что не собирается становиться уполномоченным при президенте, но готов дать совет будущему омбудсмену. Он должен стать государевым оком. Он будет наблюдать за процессом в обществе и докладывать о ситуации непосредственно главе государства, сказал депутат. Он подтвердил информацию о том, что Министерство по национальным делам, о необходимости которого долго говорили эксперты, создано не будет. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает это решение ошибочным и полагает, что омбудсмен по делам национальностей будет декоративной фигурой.
Проблема межнациональных отношений в России – это бомба замедленного действия. И эта бомба каким-то образом не замечается, полагаемся на русское авось. Давным-давно наша организация ставит и устно, и письменно в разных СМИ вопрос о том, что России крайне необходимо создание мощного действенного неформального министерства национальной и миграционной политики, чтобы это был мозговой центр, который вырабатывал бы решения, а решения эти должны исполняться множеством других ведомств. А уполномоченный один только со своим штатом, да какой это может быть штат, я же знаю, какой штат и какие возможности, допустим, омбудсмена России Лукина, как трудно им вообще действовать. Вот такая должность, которая сейчас утверждается, это попытка закрыть брешь тонущего корабля, знаете, вот так поставить какой-то кляп. Это не спасет Россию.
Это было мнение Лидии Графовой. Политолог из Дагестана Энвер Кисриев приветствует появление в России уполномоченного по национальному вопросу. По его мнению, проблема межнациональных конфликтов сегодня одна из самых острых в стране.
Я думаю, что вообще институт уполномоченных по каким-то конкретным областям, это, наверное, самый эффективный способ, ну, хоть какого-то движения в их разрешении. Поскольку у нас все-таки государство уже, собственно говоря, замкнулось на единоличной власти, все вопросы у нас решает президент. В этой системе очень важно иметь человека, который имеет прямой доступ к высшей власти и в единоличном лице реагирует на все проблемные проявления в стране. Национальный вопрос сейчас в настоящее время действительно становится одним из самых больных и самых опасных для, в общем-то, будущего России. Антикавказские настроения, многие другие аспекты в межнациональных отношениях достигли, по-моему, уже пределов почти близких к гражданской войне. Поэтому, в общем, я думаю, что это решение правильное.
Говорил политолог из Дагестана Энвер Кисриев. Руководитель узбекской диаспоры в Краснодарском крае Тажидин Нурматов относится к появлению в России уполномоченного по национальному вопросу с настороженностью. Ему кажется важным, чтобы на этом посту был настоящий профессионал, разбирающийся в сути большинства межнациональных конфликтов.
Необходимо именно культурное воспитание людей, как у нас еще принято говорить, толерантности, то есть терпимости друг друга. Это раз. Во-вторых, любая культура, которая преподносится в данной ситуации, например, в России, где уже существует определенная система взаимоотношений между национальностями, вообще существует, так сказать, старожильческое население, которая уже привыкла к своим каким-то устоям, и вторжение какой-то другой инокультуры, оно как бы вызывает определенный негатив. И порой это все воспринимается в штыки.
Это было мнение руководителя узбекской диаспоры в Краснодарском крае Тажидина Нурматова. Одним из последних поводов появления в России уполномоченного по национальному вопросу стала массовая драка в Кисловодске 21 июля, в которой участвовали 15 человек. Двое погибли, трое получили ножевые ранения. После этого президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по предупреждению национальных конфликтов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прежде чем мы продолжим программу, я напомню слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. А сейчас вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусть Riot». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сообщил, что 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы, к которому был приговорен бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности на преподавательскую работу, сообщили сегодня осведомленные источники. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой МИДа России Сергеем Лавровым заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. На Украине суд принял решение экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пьянзина и уроженца Грозного Адама Асмаева. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк, находящийся с визитом в Казахстане, призвал Астану обеспечить справедливый суд по делу оппозиционера Владимира Козлова. В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв. 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии в этой организации будет приостановлено. На востоке Афганистана по меньшей мере 9 верующих были сегодня ранены при нападении на мечеть в провинции Хост. Продолжим «Время свободы», и настало время для беседы с моей коллегой, главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Адрес сайта свободанews.ру. Людмила, я вас приветствую в эфире.
Добрый день, Саша. Вы только что рассказали в новостной сводке о том, что сегодня была проведена акция в поддержку «Пусси Райт» на ступеньках Храма Христа Спасителя. А на сайте есть не только сообщение об этом, но и видеоматериал, где очень хорошо можно понаблюдать за тем, как люди, поддерживающие «Пусси Райт», вышли и сложили буквы в такой призыв «Блаженны милостивые», а в ответ их... Видимо, глубоко верующие сотрудники ЧОПа разгоняют довольно жестоко, избивая, в общем, зрелище такое яркое. Так что можно посмотреть видео на сайте Радио Свобода. Здесь же есть и комментарии, в том числе участников акции. Новая колонка в разделе «Право автора» Александра Генниса. У Александра Генниса много поклонников, и я думаю, что они эту колонку прочитают с большим удовольствием. Не стану ее пересказывать. Я обращу ваше внимание на обновление в разделе «Блогеры свободы», где публикуются и журналисты «Радио Свобода», и наши постоянные авторы, и просто слушатели и читатели сайта «Радио Свобода». Новая... Пост в блоге Якова Кротова называется «Ортодоксия по-венски». А я бы хотела поподробнее рассказать о блоге Кирилла Филимонова, нашего внештатного корреспондента, студента Высшей школы экономики, который еще только учится на журналиста, но на самом деле уже вполне полноценно сотрудничает с «Радио Свобода». Его блог называется «Газпром и Челси, созданные друг для друга». Это любопытная коллизия. Как известно, в английской премьер-лиге на этой неделе начинается новый сезон, и в этом сезоне Челси впервые будет пользоваться спонсорской поддержкой «Газпрома». По официальной версии, как-то летом мало кто на это обратил внимание, но российский газовый концерн обязался поставлять клубу Романа Абрамовича топливо и электричество. Ну, согласитесь, сюжет любопытный, и наш молодой коллега решил выяснить, а как это, собственно, будет происходить, как клуб «Челси» будет получать топливо и электричество от «Газпрома». И дальше он описывает, сколько сил ему и времени ему пришлось потратить, чтобы добиться ответа на элементарные вопросы как в «Челси», так и в «Газпроме». Ни там, ни там ему на эти вопросы так и не ответили, затребовав и письменные вопросы, и подпись редакции, и печати, все что угодно. Но ответов Кирилл Филимонов так и не получил, но написал об этом заметку. Она довольно смешная и любопытная, говорит о том, что в «Газпроме» и «Челси» действуют по одним корпоративным шаблонам.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Исполняющим обязанности мэра подмосковного города Химки указом губернатора Подмосковья Сергея Шойгу назначен Олег Шахов, прежде занимавший пост первого заместителя губернатора Тульской области. Шахов сменит в Химках Владимира Стрельченко, который написал заявление об отставке в минувший вторник. В соответствии с законом, в случае отставки мэра, новый глава городского округа должен быть избран на прямых выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Источники в администрации Московской области, на которых ссылаются российские СМИ, сообщают, что в ближайшее время в отставку могут уйти еще 7 подмосковных мэров. Да и Стрельченко не первый в этом списке. До него ушел в отставку мэр Балашихи Владимир Самоделов, а еще ранее глава подмосковного Сергиева Посада и исполняющий обязанности сити-менеджера. Стрельченко неоднократно подвергался критике со стороны экозащитников в связи с прокладкой платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Лидер движения «Экооборона» Евгения Чирикова.
Я думаю, что Химки Украинский лес сыграл здесь большую роль. В отставке Стрельченко тот самый человек, который разбудил, можно сказать, недовольство граждан, и которое привело, например, к первому крупному митингу оппозиции в 2010 году на Пушкинской площади с Юрием Шевчуком, который собрал 5000 человек. Это тогда была совершенно фантастическая цифра. Сейчас можно там все что угодно говорить, но репутация Стрельченко, она пошла под откос именно начиная со скандала по Химкинскому лесу. Это довольно важный момент, и даже если там рассуждать вот не с точки зрения гражданского активиста, а с точки зрения так называемых начальников, то никому не нужен начальник, который возбуждает протест по практически всей России, потому что для всей России Химкинский лес стал символом сопротивления граждан несправедливой системе. Ему это не простили. Такой человек просто не нужен. Своими действиями он делал все, чтобы этот протест стал сильнее.
Устойчивость положения мэра Химок объясняли его близостью к экс-губернатору Подмосковья Борису Громову. Они вместе служили в Афганистане, а до Химок Стрельченко работал в Громовском правительстве. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отмечает, что назначаемый исполнять обязанности мэра Химок несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России».
Не, я думаю, дорога уже не отменят. Ничего этого не будет. И, естественно, даже, скорее всего, как раз ставят человека, который этот проект доведет до конца. Просто Стрельченко был все-таки очень идиозен. Флёс относился к громовской команде, которую, конечно, сейчас будут защищать. Ситуация с Химкинским лесом повлияла не очень сильно. Тем более, что могу сказать, что на рейтинг Стрельченко в самих Химках это не очень сильно повлияло. У него как раз с рейтинговыми показателями все было неплохо. Плохо еще год назад даже.
Ага. Но это вот все-таки по какому принципу? Там, наверное, где скандалы в первую очередь? Ведь нельзя сказать, что есть человек из команды Громов.
Стадиозная фигура. Плюс, в общем-то, к московской команде, вот особенно к этим кавказцам, было много претензий на тему связи с криминалом.
Но, очевидно, в выборах тоже будут сохраняться какие-то попытки вернуть какие-то позиции, да? Или уже все, теперь эти люди таким вот образом вычеркнуты, поскольку...
Не, ну, выбор был простой. Или они идут в отставку, или они идут в СИЗО.
Химки во главе с Владимиром Стрельченко неоднократно становились центром громких скандалов. Самый известный связан с прокладкой скоростной федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург и вырубкой под нее в Химкинском лесу просеки шириной в 6 километров. С 2007 года местные активисты под руководством Евгения Чириковой собирали подписи против строительства трассы, обращались в суды. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к сетевым разговорам.
В российской блогосфере вновь рассуждают о делах церковных, однако на этот раз обошлось без Пусси Райт. Горячо обсуждается авария с участием кабриолета BMW, за рулем которого находился игумен Тимофей, пишет блогер портала publicpost.ru Валерий Отставных.
Монах, игумен Тимофей, настоятель храма Ильи Пророка, что рядом с храмом Христа Спасителя, как сообщают средства массовой информации, влетел. В прямом смысле. Попал в ДТП в центре Москвы. Разбил три машины. Причем батюшка, еще недавно обличавший Пусси Райт, гнал на дороге спорткар мальтийского посольства, при задержании оказался в невменяемом состоянии, от освидетельствования на наличие наркотиков или алкоголя в крови категорически отказался. Воистину, сам Господь накануне суда над политическими хулиганками открывает правду об их обвинителях. И это не первый залет игумена. Как мы помним, именно отец Тимофей устроил на амвоне своего храма крестное шоу для певца Киркорова. Будет ли опираться следствие, светское и церковное, в расследовании ДТП на 42-е апостольское правило, 4-е правило 4-го Вселенского собора, 16-е и 22-е правило 7-го Вселенского собора, или все решится по-свойски? И самый человеческий и риторический вопрос – Насколько легко обличать грехи других, зная, что ты сам не безгрешен?
На этот вопрос постарался ответить пользователь ЖЖ Листат 77.
Попы на родстерах разъезжают по России. Граждане, будьте внимательней. Вдруг у людей в рясе есть индульгенция на все прошлые и будущие грехи от правительства, хамовнического суда, налоговой службы и, как они, видимо, думают, от самого Всевышнего. Возможно, есть договор с ГИБДД о вседозволенности взамен на молитвенное состояние за правила ПДД. Мы не знаем, но в нынешней России все может быть.
Одновременно с игуменом Тимофеем блогеры говорили о другом известном священнике – Иване Охлобыстине, который неожиданно оказался новым главой партии «Правое дело». Смысл этого происшествия мало кто понял, пишет пользователь ISX.
Только в кремлевском проекте крайний националист, монархист, евразиат и ультраконсерватор может возглавить либерально-демократическую прозападную партию. Скоро Рамзана Кадырова сделают уполномоченным по правам человека, а Александра Проханова – руководителем партии «Яблоко».
Колумнист «Политру» Егор Баратов, изучив текущую деятельность правого дела, считает, что не надо подходить к ней с завышенными требованиями.
Демократическая партия России приняла заявление по итогам провального выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу 2012 года и провела пикет у здания Российского футбольного союза. Это все к тому, что партийная жизнь бывает разной, очень разной, пусть даже и странной на вид. Отсюда вывод – годится и Охлобыстин.
В британской блогосфере подробно обсуждают все происходящее в медиамире. Там традиционно сильное убеждение, что вещи, никак напрямую не связанные с политикой, ее в итоге и определяют. На днях важным поводом поговорить о журналах стала кончина Хелен Гёрли Браун, в течение 30 с лишним лет редактировавшей женский журнал «Космополитен». Политику в этом глубоко глянцевом издании обнаружила журналистка «Гардиан» Эмма Брокес. Вот что она пишет в своем блоге на сайте издания.
Кто-то подписал меня на «Космополитен», когда мне было лет 14. Журнал вроде бы славился своими статьями о сексе. Изначально он предназначался для реальных женщин. То есть не для женщин типа самой Гёрли Браун, вершащих судьбы медиакорпораций из нью-йоркской штаб-квартиры, а для тех, кого в самом широком смысле называют секретаршами. Я смутно помню содержание статей, которые я аккуратно прочитывала в течение 2 лет. Но что я запомнила хорошо, так это гордый дух феминизма, который и тогда не выветривался из журнала. Для 14-летней девочки это было вдохновительно, за что я и благодарна Хелен Гёрли Браун.
Блогер сайта Spectator Ник Коэн обнаружил политику в еще более экзотическом месте, а именно в путеводителях издательства Lonely Planet. Прочитав выпущенные под этим лейблом гиды по Мьянме, Сирии, Ливии, Ирану, Кубе, России и Белоруссии, Коэн везде обнаружил явную тенденцию к обелению действующих и бывших диктаторов.
Это, конечно, можно назвать левой пропагандой, это будет верно, если иметь в виду не освободительное левое движение, а ту разновидность левой идеологии, которая считает, что любой враг Запада лучше, чем никакого. Безразличие к страданиям людей не столь удачливых, как они сами, маскируется здесь отстраненной фразой о том, что эти люди, по крайней мере, борются за лучшее будущее. Но эта псевдолевая идеология еще и весьма прибыльно. Покупатели этих путеводителей хотят провести отпуск без забот. Если им честно рассказать, что происходит в стране, где они решили отдохнуть, им станет неловко. Появится сомнение, что, может быть, лучше было бы помочь диссидентам, а не сидеть в ресторане. Никакого противоречия между пустым левачеством и стремлением к прибыли нет. И основатели Lonely Planet, двое прихипованных британцев Морин и Тони Уиллер, блестяще это доказали. Они продали предприятие за 100 миллионов фунтов BBC Worldwide, организация, которая создавалась для поддержки честных журналистов BBC, стремящихся рассказать правду о происходящем в Сирии, Иране и Ливии. Теперь BBC Worldwide поддерживает издательство, распространяющее возмутительную ложь.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу Юкоса, бывшему главе компании Ратибор Владимиру Малаховскому. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. На Украине суд решил экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пянзина и уроженца Грозного Адама Асмаева. В центре Дамаска сегодня произошел взрыв, 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Блаженны ли милостивы? Акция защиту Pussy Riot.
Комментарии экспертов.
Министерство спорта как лишнее звено.
Право автора.
Мотив. Виктор Шендерович об ответе полковника Буданова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Рост потребительского кредитования в России, намного опережающий по динамике все остальные показатели в экономике, в июле чуть замедлился. Такое отмечается впервые с лета 2010 года. Опасения нарастания просроченной задолженности выражаются и в том, что объемы кредитов банками, компаний и предприятий растут вдвое медленнее, чем кредитов частным лицам, полагают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Прирост объемов розничных кредитов, выданных российскими банками, составил в течение июля 2,8%. Это минимум за последние 5 месяцев. А к уровню июля прошлого года рост превысил 43%. Но это трехмесячный минимум. В июне он составлял почти 44,5%. Это данные очередного обзора банковской системы России, представленные во вторник Центральным банком. Замедление темпов роста розничного кредитования в стране ожидалось уже не первым месяц. Эксперты прогнозируют значительное снижение этих темпов к концу года. Но вспомним, в первом полугодии именно рост потребительского спроса в России, обусловленный в основном стремительным расширением кредитования населения, и обеспечил общий рост российской экономики. Практически во всех других ее секторах отмечалось замедление. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Для нас представляет больше интерес темп роста год к году, и получается, что мы видим в июле первый раз за 2 года, где-то с июля 2010 года, замедление в годовом выражении, пусть это небольшое замедление на 1%, но тем не менее все давно уже ожидали, что рано или поздно это замедление начнется. И даже банки, если брать по отдельности, тот же Сбербанк, например, у него цель по году рост розничных кредитов чуть более 30%, все-таки не 40%. И у нас тоже прогноз на конец года намного меньше, чем 40%. Что касается причин, я думаю, что здесь скорее надо говорить о совокупности причин. То есть, конечно, банки очень сейчас агрессивно используют фондирование ЦБ. Доля фондирования ЦБ продолжает расти, там уже 5,7% от всех пассивов. Это тоже максимум с 2009 года, с середины 2009 года. Но, тем не менее, возможно, произошло какое-то насыщение, то есть 40% это действительно это очень много, и эффект какой-то базы должен рано или поздно сказаться.
За период с начала этого года рост потребительского кредитования почти втрое превысил темпы прироста частных вкладов в российских банках. Примерно 22% против 8%. Именно этот разрыв, считают многие эксперты, необходимо как-то сократить для предотвращения возникновения дисбалансов в российской банковской системе. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
Когда кредиты растут такими быстрыми темпами, фондирование отстает, наступает некий дисбаланс в системе. Банки стараются привлекать более дорогого фондирования или находить средства на межбанковском рынке, тоже подогревают там более высокие ставки, либо за рубежом, что тоже может быть чревато неприятными последствиями, если наступит кризисное какое-то событие более глобально. Тем не менее, мне кажется, что просто так нельзя это сделать, потому что помимо предложения со стороны банков есть и спрос со стороны потребителей, который остается высоким, несмотря на то, что ставки по этим розничным кредитам тоже довольно высокие. Люди покупают машины, либо покупают квартиры за ипотеку, либо просто потребительское кредитование. Можно поднимать еще больше ставки, конечно, и это, наверное, приведет к некоторому охлаждению.
Доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России в начале этого года, по данным Центрального банка, составляла 5,2%, а к 1 августа она сократилась до 4,6% общей суммы выданных таких кредитов. Но если бы не стремительный рост самих кредитов, доля просроченной задолженности по ним могла быть значительно большей. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я бы сказала, что не совсем так однозначно. Во-первых, все-таки, если мы посмотрим в абсолютном выражении, то с начала года просрочка в розницу выросла на 7%. Да, это намного меньше, чем 20 с лишним процентов, которые выросли все розничные кредиты, но более-менее, я считаю, что можно говорить о относительно стабильной ситуации. Да, конечно, если бы кредиты не росли такими темпами, то было бы, возможно, не 4,6, а чуть больше, но не настолько больше, чтобы это было какой-то проблемой для сектора. И просрочка в рознице, ну, не представляется такой большой проблемой.
Тем не менее, в 2009 и даже в 2010 году именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам связывали опасения второй волны финансового кризиса в России. Владимир Савов, компания «Открытие».
Я считаю, что просто за счет ухудшения качества кредитования кредитных портфелей кризис вряд ли наступит. Скорее всего, если такое и случится, это случится в первую очередь, потому что внешняя среда поменялась. Там цены на нефть упадут, мировое замедление и все такое. И тогда уже плохие кредиты дополнительно усугублят ситуацию, поскольку банки не будут больше кредитовать, а будут создавать резервы. Судя даже более по настроению банкиров и по настроению компаний, опасения о просрочке, увеличении просрочки, они существуют, но еще как-то их никак не видно. Больше вкладывают на розничное кредитование, где все-таки риски более диверсифицированы, процентные ставки более высокие и оправдывают эти более высокие риски. Все-таки одно дело дать огромный кредит какой-то компании, которая потом вдруг может оказаться невозможно его выплатить, другое дело дать большое количество небольших кредитов частным лицам, из которых точно не все вдруг окажутся в ситуации, что они не могут это выплатить. Поэтому и мы видим и этот более высокий спрос и кредитование в рознице, и гораздо более медленное кредитование в корпоративном секторе.
По данным, представленным во вторник Центральным банком России, если годовой прирост кредитов нефинансовым компаниям в стране составил в июле 23,5%, то прирост кредитов частным лицам превысил 43%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Исследовательская группа «Циркон» оценила состояние медиаграмотности российского населения. Насколько хорошо умеют граждане пользоваться различными источниками информации? В какой степени способны они ее анализировать? Верят ли люди средствам массовой информации? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи спросили у россиян, как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет и журналов у вас складывалось ощущение, что вас обманывают, дают заведомо ложную, непроверенную информацию или пытаются навязать вам определенную точку зрения. 64% опрошенных сообщают, что это происходит часто или очень часто. Причем за 2 года количество таких людей увеличилось на 13%. О том, что их обманывают редко или вообще никогда, говорят только 29%. Граждан. Исследование комментирует директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Понятие медиаграмотности, оно включает 3 компонента. Первое – это умение пользоваться разными источниками информации, соответственно, получать требуемую информацию. Второе – это как раз умение различать и анализировать эту информацию. Различать правду от лжи, отличать рекламу, например, от обычной такой повествовательной информации и так далее. Понимать, где есть попытка влияния. Третий компонент – это уже способность к тому, чтобы самому быть субъектом информации. То есть размещать эту информацию, например, там, в сети интернет, там, фотографии, какие-то тексты. то есть способность к производству этой информации.
Количество людей, которые считают, что средства массовой информации их обманывают, явно выросли за 2 года. Что это означает?
Мы это интерпретируем так, что это, кстати, по другим вопросам видно. Общий индекс медиаграмотности, основанный на самооценке, он вырос. В этом смысле мы предполагаем, что пришло такое новое поколение в медиасферу, ну, которое уже просто так не проведешь. И они чаще фиксируют то, что на них пытаются повлиять, как-то обмануть, что-то прорекламировать, вместо того, чтобы просто дать некоторую достоверную информацию. И они все чаще и чаще фиксируют, что да, есть ощущение, что нас обманывают.
А в какой степени владеют россияне навыками работы с информацией? Что тут меняется со временем?
Меняется довольно много, но, в общем-то, видно, что этот процесс такой одноканальный. То есть есть переток от пользования бумажной такой информации к пользованию интернета. Интернет явно растет, все медиа, связанные с сетью, растут по показателям потребления этой информации, и напротив, наоборот, падает потребление, связанное с чтением газет, журналов и так далее. Кстати, мы тут обнаружили даже такой очень любопытный тренд. Мы задаем вопрос, а что у вас есть дома из следующих источников информации? И вот там видно, что за 2 года так не сильно по основным показателям изменились. Например, телевизор там или мобильный телефон. Это, в общем, довольно стабильные такие вещи. Но выросло наличие компьютеров, да, выходы в интернет. И довольно резко на 12% за 2 года упало число тех респондентов, которые говорят, что у них есть дома личная семейная библиотека. То есть мы видим, что есть падение чтения книг. И более того, я так сомневаюсь, что в таком количестве личные семейные библиотеки реально физически выбывают. Скорее, это смещение социальной нормы. То есть, если раньше было неприлично говорить, в советские времена, если помните, неприлично было говорить, что у меня нет там библиотеки, например, дома, да, нет книг. А сейчас точно так же неприлично говорить, что у тебя нет компьютера, а на самом деле нормально довольно говорить, что нет библиотеки. И это не есть предосудительно. И поэтому резкое падение на 12% за 2 года количество респондентов, которые говорят, что у них есть библиотека.
И, наконец, в какой степени люди сами умеют размещать информацию, скажем, в интернете?
Пока это все-таки не распространенное поведение еще. И в основном оно присутствует в молодежном сегменте, то есть в том сегменте, который сидит в интернете. Производство этой информации идет в основном через размещение домашних фото, видео. Надо сказать, что очень серьезная у нас дифференциация возрастная по пользованию интернетом. Просто разительное цифровое неравенство, как говорят социологи. Если среди возрастной категории до 24 лет в интернет выходит каждый день или почти каждый день 66%, то в возрастной категории старше 55 лет только 12%. Разительное отличие, то есть молодежь и старшее поколение фактически живут в разных информационных полях.
Отмечает социолог Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон». Если какая-то информация кажется россиянам сомнительной, то 35% по данным этой социологической службы проверяют ее в интернете, 16% ищут ее на телеканалах, 5% по радио, 9% в газетах и журналах, 32% обращаются к друзьям или родственникам, а каждый пятый россиянин заявляет: «Я не буду тратить время на уточнение и проверку информации».
Рубрика «Общественное мнение», которую готовит Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе в первую очередь подробно поговорим о том, что происходит сейчас в подмосковных Химках, о политическом хаосе в этом небольшом городе и о том, как он влияет на ситуацию во всей России. Естественно, вернемся и к ситуации вокруг приговора девушкам «Пусть сирают». Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это даже не русификация. Там уже создана русская Украина.
Три такие замечательные девочки оказались в тюрьме.
Насилие в различных регионах Сирии нарастает.
Не снимают с регистрации. То есть идти нам некуда, жить нам некуда.
Эксперты проводили математическое моделирование процесса травмы.
Мы делаем главный упор на то, как надо укреплять мощь Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».